Я не помню, какой-то Махарадж на фестивале говорил. Кажется, он оставил тело уже. Вот это года 2-3 было. Или нет, это Пурначандра. Пурначандра Махарадж. Кто-то знает его, наверное. Ну, такого небольшого роста. И вот он говорил, что Прабхупада, а он из Нью-Йорка сам. Вот. И он любил Нью-Йорк до безумия. Такой город, это сказка, это там все хорошо, все детство, юность. Вот. А приехал Прабхупада и сказал, это сущий ад здесь. Что там, тут грязь, все, полный тамос. И он обижался, он не понимал этого. А потом немножко раз и понял. То есть первый шаг в сознании Кришны, или в сознании Христа, или в сознании, ну, куда-то вот в религии, это понимать, что там, где мы живем, это не очень-то хорошо. Это первый шаг называется, это побороть свою свабхава. Свабхава – это настроение. Так устроено, вот в Бхагавад-гите пишется, что в каком бы теле мы тут ни родились, нас это устраивает. Вот я был в городе Бузулуке, там такое депо, он такой центральный, и там гарь, тепловозы грохочут постоянно, круглосуточно. И там вот где-то депо, куча голубей свили себе гнезда. И вот рядом, буквально в 4 кварталах, там какая-то рощица, ну, парк. И там можно вот это все это... А вот те, как привыкли, родились, вот родина у них там, и в этом грохоте живут. Отлети чуть-чуть туда и живи. Нет. Вот так вот мы привыкли. Есть такая история, когда Индра был проклят, Господь Индра, вот, и родился в теле свиньи. Вот, и его там все устраивало, и к нему пришли и сказали, все, твое заточение закончилось. Вот это рабство. Ты можешь опять править, там надо править. Он говорит, да нет, тут все хорошо. Первый результат духовной практики, мы понимаем, что не очень-то это и хорошо. Мы не понимаем, что рабство – это рабство. Вот. Потому что, чтобы куда-то сделать шаг, надо понять, что здесь оно не очень. Если нас устраивает, мы духовная практика, в принципе, ну, невозможная. Ну, что, куда идти, если здесь нравится? То есть это нормально. Что-что?
Голубы депо почему-то любят. Я вот тоже жил возле депо, в детстве, в молодости еще.
Не почему-то, это сейчас скажу. Во-первых, само тело обуславливает. Во-вторых, пока тело растет, ну... Например, если из разряда млекопитающих взять, да, человек ближе всего к ним стоит, вот звери всякие. Млекопитающие живут в 6 раз дольше, чем растут. То есть одна шестая часть жизни – это рост. И вот за этот рост у него сознание пока пластилиновое. Потому что сознание полностью начинает работать, когда вот уже вырос. Начинается спрос, карма. До этого как-то не видно. Вот у нас считается... Вот, в Ведах говорится, до 14 лет спроса нет с человека. То есть раньше был там в юге, а потом там целая история есть, как это, почему этот срок назначен был там из одного святого. Кто-то сказал, не то Бернард Шоу, не помню, кто-то сказал, но верно сказал, что нам никогда не разонравятся песни нашей молодости. Вот какие бы они ни были. Сколько бы времени ни прошло, для нас они будут самые-самые-самые. Потому что они возвращают нас в тот период роста, а точнее, в тот период, когда с нас нету спроса. Вот оно счастье, да? С нас не спрашивают. То есть можно все, что хочешь делать, да, спрос будет немножко позже. И вот эта вот эта мелодия, которая меня застала в то время, она... Ну, она как бы связана с тем временем, и вот такое в голове счастье. Нет самой мелодии. Вот. И так и голуби. Вот они родились в этом грохоте. Вот. И хорошо они себя будут чувствовать, только вот родина называется, да? Родина. Вот. Но это родина такая, материальная, временная, свабхава, вкус. свабхава. Вот. А есть ручи, настоящий вкус, вкус к настоящей родине, к настоящему. И вот если не разрубить вот это, вот эту иллюзию, что вот это, ну как она? Надо, чтобы человек почувствовал себя еще более свободнее, чем в детстве. Это называется духовный опыт. Более свободнее. То есть ему рассказать, он должен попробовать. И тогда это просто отпадет, потому что ну, будет альтернатива чего-то лучшего. А пока этого не будет. Если человек понимает, что это так рабство, что это не очень, значит уже вкус какой-то появляется. Значит, какой-то опыт был. Да. То есть это хорошо. Вот, да. Постепенно наступает прозрение. Потому что это система, ну, рабства, в общем. Система любая, система закона, система рабства, мы к ней привыкаем, нам она нравится, потому что нам ну, сравнить не с чем. Был это, есть такой рассказ Эдгара По, по-моему, там про одного мальчика, который всю жизнь работал. Был он и был его брат, младший брат, и мать, отца почему-то не было. Я не помню там детали. И вот он работал. И он от природы был очень такой работящий. И работал, что-то он какие-то бутылки запечатывал. Но он так ловко их запечатывал или упаковывал чего-то, что делал в 6 раз больше, чем все остальные. И проработав несколько лет на этой какой-то фабрике, и он прославился этим. И хозяина приводили, там какой-то был надсмотрщик или бригадир, или кто-то приводил, говорит, смотри, вот какой уникум у нас есть. И там, когда кто-то заболевал, его без всяких компромиссов увольняли. А когда он заболел, сказали, о, этого нет, это подождем, пока выздоровеет. Вот. Его вся фигура так согнутая, она прям под эту работу была, он как станок стал вот такой. И у него был вкус. Ему нравилось это. Ему нравилось это. Ему нравилось кофе пить по утрам, хотя это было вовсе не кофе, а какой-то суррогат, но он другого ничего не знал. Его мама будила. Старший брат, вернее младший брат, она решила маму вывести его в люди, и вот то, что он зарабатывал, он откладывал, и тот, ну как-то обучался. Вот. И когда он заболел, он вдруг встал и по привычке, ну от болезни он как бы проснулся в такой неурочный час, не рано утром. И потом, ну, дернулся было, а она говорит, нет, ты болеешь, за того место оставлено. Он полежал полдня, ему понравилось не идти на работу. И он так вылежал всю неделю. И когда уже все было хорошо, мама сказала, ну что, пора. Он сказал, не пойду. Я не пойду. Ну как? Ты что? Там на это место 10 человек. А ты на что жить будешь? А он говорит, нет, я вот ощутил вкус, что можно не работать. То есть передай их производство, да? Вот. А как же брат твой младший, как же я? Он говорит, а мне все равно, я ощутил такое счастье. Потому что я не знал, что я жил в таком ужасе. А я понял, что многие люди, вот я вижу просто, они, может, меньше едят, может, меньше имеют, может, у них не такой почет в обществе. Но я понял вот этот вкус, и я по сравнению с ними, ну, раб. И он ушел уже из дома, совершенно не заботясь. Он ощутил такое счастье, что просто не работать. Он понял, что он был винтиком в такой огромной машине, что за счет его как-то... А раньше он не понимал. Ну, в общем, за неделю он подумал вот это. Он пошел на станцию железнодорожную, залез в какой-то на товарный вагон. Ему все равно было, куда он идет. Он там вытянулся во весь рост, счастливо улыбаясь, заснул и поехал куда-то. Вкус. Ну, материальный такой пример. Но пока мы не увидим что-то другое. Ну, тот вкус, конечно, такой, он тоже материальный. Просто чрезмерно работать и вообще не работать, в принципе, это одно и то же. Он никуда не ушел, никуда не прогрессировал. Никуда. Это все равно, что тяжесть одного плеча на другое приложить. Это как веды говорят, чрезмерное следование ритуалам и полное их игнорирование, это приводит к одному и тому же, к уничтожению служения, к полному уничтожению. Вот это, видишь, это написано «Нектар наставлений» Рупа Госвами. Любые крайности. То есть ни на какую обочину нам свалиться нельзя. И вот как сделать, чтобы не было этого? И поэтому и обычно, когда нас как-то прижимают где-то что-то очень больно, мы кидаемся в полную противоположность. Это ловушка, там то же самое. Там то же самое будет. Надо немножко ополовинить это и добавить что-то еще к этому, добавить. Вот и все.
Мера.
Да.
Мера.
А?
Мера.
Мера, да. Мера. Надо знать, когда что делать, когда что-то прекращать делать. Вот. Но для этого надо проявлять инициативу. Инициатива — это значит, это и есть проявление свободной воли. Это означает начать быть живым. Инициатива. Если я спросил и потом следую этим наставлениям, это не инициатива. Потому что тогда я не отвечаю, то есть я не несу полную ответственность за свои слова, ну, за свои дела, если то, что я их сделаю. А вот когда я несу ответственность за свои слова, когда есть риск, вот тогда может что-то и сдвинуться. Ну вот этот вот паренек проявил инициативу. Да. И в его смысле это был какой-то прогресс. Он хоть что-то там принял решение сам. Пускай ошибочно. Если даже люди принимают решение в сторону криминала, мы видим, статистика говорит, что они приходят к Богу тоже. Потому что к Богу приходит тот, кто начинает принимать решение. Правильное, неправильное, но самостоятельное решение. Риск, тогда ему придется как-то, тогда и молитва пойдет, и все так остальное. А когда все расписано, все правильно. Это немножко не то. Давайте еще один вопрос и начнем тему.
Заставь Богу молиться, а он его прощает. Это то, о чем мы говорим.
Да. Ну, а Богу не надо молиться, заставлять. Он...
Нет, там говорят, заставь дурака Богу. Он...
Ну да, да. Хорошая пословица. Она говорит о том, что надо думать. Еще один вопросик, и мы начнем.
Расскажите пару слов Кришнамурти.
Кришнамурти? Джиду Кришнамурти родился в Индии. Его имя означает, ну как, статуя Кришны. Мурти — это, Мурти — это вот, ну как вот памятник, объемное изображение Мурти. Это как форма Кришны. Вот. Когда он родился, во-первых, над ним было пророчество. Кто-то говорил, что это второе пришествие Христа. Все астрологи сошлись, нашли его натальную карту очень интересной, рассмотрели его ауру, всякие там эти ситхи там были всякие. Его аура была странной и отличалась от остальных тем, что там вот есть такое понятие ложное эго или аханкара. Аханкара, то есть просто эгоизм, скажем, да? Эгоизм. И вот это, она как-то, ну, тот цвет и то место, где отвечала за это, у него как-то не очень просматривалось. Он с детства проявлял такие экстатические всякие. С ним вещи случались, когда была молитва, у него как припадки такие были. Вот эпилепсия, например, во всех религиях считается божественной болезнью. Хотя, может, просто эпилепсия, да? Ну вот если это с молитвой случается эпилепсия, значит это то, что надо. Да, да. И эпилептики, они замечены, ну, он может реально болеть, но это талантливые люди все. Ну, пока не болеют. Да. В чем-то. Ну, вопрос проявится, не проявится, но у них это есть. В 20 лет он написал книжку у стоп учителя, у ног учителя. Вот. И чуть позже от ней отказался. И потом он не написал больше ни одной книги. И хотя много книг вышло, просто его стенографировали, записывали. Вот это 20 бесед в Бомбее интересные, например. Самое его знаменитое произведение «Свобода от известного». «Свобода от известного». Да, но он имперсоналист. Он говорит, что Кришнамурти – это имперсоналист. Ну, то есть он не говорил, что он говорит, жизнь понесет вас, вы только вот ей доверьтесь. Вроде там о предании говорится, но что о личности Бога он потом не говорит нигде. Он настолько был известной личностью, что к его там 25-летию везде во всем мире стояли храмы для него, чтобы он просто ездил по миру и проповедовал уже. Он от всего этого отказался. Потом ему купили там замок. И он туда переселился, он сказал, каждый сам себе учитель. То есть он не признал парампары. Вот это вот. Он говорит, вот такой вот. Это называется ритвики. Ритвики, или если как в христианской традиции, это называется протестантизм. Когда можно без парампары, то есть Господь вот так вот. Но, в принципе, практика показывает, существует и то, и то, и то, и то, и там есть божеские проявления, и там, и там, и там. Ну, кому-то видно, надо так, кому-то надо так. Надо смотреть, где вот Господь как-то движется, где что-то такое происходит, там оно и есть. Есть вроде бы и парампора, а там как пробка какая-то, есть такое. Кто-то взял и заткнул с собой там, да. Есть вроде и парампоры, нет. Но на самом деле парампора, она везде есть, она просто может быть скрытая. Скрытая. Может, вот явно нету, но как-то передача состоялась, потому что, ну как же она, значит, состоится. Вот. У нас в Запорожье есть центр Кришнамурти. Я знаком с некоторыми членами. Вот. Возглавляет женщина, как ни странно. Вот. Женщина оказалась, ну, вообще, она прошла вот это в том замке обучение. На одного ученика там несколько учеников, учителей приходится. Вот. Во время Второй мировой войны за благосклонность Кришнамурти боролся весь мир. И немцы хотели, чтобы он что-то за них замолвил. То есть он был авторитетным человеком. И вот его одно слово уже что-то там решало, политические всякие. Да? Хотя казалось, от политики очень далек. Вот и другие. Но он ни туда, ни сюда не примкнул. И вот так и считали, такой махатмой, большой очень такой душой. Великой. Я не помню, он умер, ему что-то очень много, около 100 лет почти было, но умер он от рака мозга. Странно как-то, да. Ну, в общем, это не показатель, потому что болезнь не показатель греховности какой. Вот Бхакти Тирта Свами Махарадж, например, кстати, тоже был в Запорожье, приезжал, вот в Машвинке выступал перед студентами, он царь. Ну, настоящий царь целой страны, вот, и Махарадж, инициирующий гуру, вот, тоже умер от рака, то есть нормально. Да.
Вот у Кришнамурти я вспомнила, есть такие слова, если правильно их перевели, что нельзя любить того, кого мы не можем видеть, он в нем любит Бога, лично Бога. И вот в то же время его семья вся поклонялась Кришне, он родился перед алтарем. То есть надо понимать, что не поверил в то, что Кришна, личность Бога в Кришне.
А понимаете, в чем дело? Наверное, это близко к нашей теме сегодняшней. Тема будет называться что приготовил тебя Господь на земле. Не там, в Царстве Небесном, а здесь. Потому что все говорят, тут так, так чуть-чуть бы проскочить и туда. А что Он приготовил для тебя здесь? Что ты сам берешь, а что Он приготовил для себя здесь? Вот. И, ну, об этом чуть позже. Что имел в виду Кришнамурти? Он совершенно был прав. Надо сказать, все его изречения, они все годятся. Как и все, например, буддийские изречения, они тоже ведические, и они годятся, ну, к применению, потому что они тоже есть истина. И я не могу любить того, не могу вообще никак относиться к тому, кого не знаю. Я не могу относиться никак к человеку, который никак себя не проявил. Вот если человек на своем месте, если он говорит правду, если он четко излагает свою позицию, без всяких компромиссов, то его правда, в его понимании, режет мир на две части, друзья и враги, однозначно. Правда всегда правда, истина навсегда. А компромисс это и вашим, и нашим. Я не пойму, кто передо мной. Но когда я знаю, что вот друг или враг, ну, друг или враг неправильно говорить. Неправильно, ну, как бы так оно яснее. Это те, которые способствуют моим каким-то начинаниям, там, глупым или умным, неважно. И те, которые как-то препятствуют почему-то, да? То есть, когда я излагаю свою позицию, сразу мир делится на две вот эти. И эта правда освещает мне путь. А если я не говорю правду, не говорю... А это очень модно, не говорить сейчас правду, не говорить. Это называется толерантность, это называется гармония, это значит, давайте всем улыбнемся, давайте сгладим острые углы. Все, и в результате я никуда не движусь, я никого не знаю. И вот все, что я говорю, также касается и самого Господа Бога. Я его не знаю. Я с ним и так, и так, и так. А я с ним должен говорить как-то. А он мне что-то должен или говорить, или я слышать, или мне почудилось, или события начнут происходить. Вот. И тогда я его полюблю. А так, он прав. Но надо с ним вступить, пока в контакт не вступишь, в честный такой контакт. И многие скажут там, ах, 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 а как же так? А как же так? Это же сейчас разрушатся все отношения. Это же близкие друзья куда-то подеваются. Так вот, пока я нахожусь в компромиссе, у меня на самом деле нет ни близких, ни друзей. Это и друзья, и близкие, они не настоящие, они фальшивые. Потому что я их не знаю. Вот. Но когда я начну говорить правду, у меня появится, кто-то из этих отпадет, а кто-то, может, станет ближе. Но у меня появятся настоящие близкие, настоящие и настоящие друзья. И настоящие враги тоже появятся.
А как же тогда Иванов? Ивановцы и его детка.
А вы хорошо знаете его учение?
Ну, как вам сказать, детку я читала, то есть надо всех любить, со всеми здоровиться, всех боготворить. И камни, и веточки, и любое живое существо.
Ага.
Ну, в общем, так. Угу. Не деяна.
Очень просто. Если вы достигаете уровня такого, что все ваши друзья, это уровень называется Уттама-адхикари. Это когда я смотрю и могу там с Елью разговаривать. Да. Пожалуйста. Но если вы не достигли этого уровня, то разговаривать и заигрывать с врагом, это будет трусостью, это будет нечестно, это будет не это, ну, это, ну, не. Если у меня вот у меня в мозгах классифицируется человек как враг, я должен относиться к нему как к врагу. Не обязательно там убивать, но относиться так вот. Ну, не принимай я твое мнение. Ну, я тебя уважаю, но любить не люблю. И сколько ты мне не говори, я все равно буду делать так, потому что я считаю. Вот так вот. Как только я достигаю какого-то уровня, что-то начинаю понимать в соответствии с этим. То есть, если одним словом, это называется правдивость. Правдивость. Правда ведет меня к истине. Она режет этот мир, и я начинаю видеть. И я тогда начинаю двигаться. Не куда попало, а туда, куда надо. Вот. И когда мир режется, он сразу режется на друзей и на врагов. И война обязательна. И с этого момента начинается то, что начинается: Господь входит в мою жизнь. Раньше до этого он не войдет. Господь сам по себе для этого мира является ядерной бомбой, войной. Этот весь мир – иллюзия. И он на лжи построенный. И князь мира сего понятно кто. И там и дьявол, отец лжи. И тогда и Махамая – иллюзия. То есть иллюзия, она нас морочит. Она скрывает от нас правду. А Господь, говорят, истина, более того, абсолютная истина. То есть это вообще нечто противоположное. То есть когда он появляется, он очень сильно деформирует этот мир. И происходят тут какие-то колыхания. Если он в мою... То есть там, где он попадает, он не может шагу ступить в этот мир, чтобы там что-то не взорвалось или не вот это. Господь не появляется. И смотрите, вот есть аватары, да, посланцы Господа, то есть частичные воплощения Господа, есть авеш-аватары. То есть аватар — это воплощение Господа, а авеш — частичные. И статистика такова: чем несмиреннее посланец Господа, тем больше войны вокруг него разгорается. Обратите внимание. Иисус, кого он трогал вообще? Смотрите вокруг него, сколько там сразу это... Почему? Потому что он только появился, и весь народ отказался от вот этих старых вещей. И первосвященники схватились за голову, что-то надо делать. И Риму дела не было до того Иисуса. Риму дела не было. Они пришли, эти евреи, и сказали этому там Понтию Пилату: надо его распять, надо что-то делать. Мутит народ. Он говорит: да мне-то что, это ваши разборки. Да. Они силу призывали даже. Смотрите, он кого-то тронул хоть пальцем? Нет. Что не смирение, вот это показатель, тем больше войны. И поэтому не то, что подумайте, призываю к войне. Смирение. Эта война, она только мои неудобства вызывает, но не чьи-то. А падут там, как одесную рядом со мной, это те, которые наскакивают. Потому что когда человек просто начинает практиковать правду, он находится в центре воли Божией, а не в центре воли этого мира. Это очень такое положение, которое не обещает мне там сладких пряников, но обещает войну и обещает стопроцентную победу. Потому что воля Божия сильнее, чем этот мир. Это непростая вещь. Но мы просто боимся об этом. И возвращаясь к вопросу, да, почему? И Господь познается вот в таких вот битвах. Он меня так защищает, когда на меня вся преисподняя вываливается, и он меня защищает, то есть я своими кармическими средствами, никакие друзья, никто не может помочь, и тут, и вот тогда я могу понять его могущество, его там милость и все такие дела. Вот, удовлетворение в душе. И тогда у меня в душе мир. Вокруг меня война. Сразу вокруг снимаются маски со всех сразу. И там некоторые верещат, потому что маска была красивее, чем он сам. Ему не нравится. Вот. И в первую очередь это касается религии. Потому что люди простые, они простые, наивные, они не скрывают. Ну, я вот такой вот и все, да. Там меньше лжи. Возьмем интеллигентность, там уже этикет, да. Возьмем еще там высшее, там, да. Дальше там политика идет. О, они явные враги, встречаются, улыбаются, там такой этикет, но там полностью ложь. Чем выше. И самая большая ложь, возможно, теоретически, да и практически тоже в религии. Когда говорится о такой, что все братья, вот, а просто если за свое положение. Вот. А и вот и на самом высоком уровне, вот это, значит, даже политики не так по эту религию лезут, а вот там самая большая ложь может засесть. Почему? Потому что мы когда-то говорили, что если человек не занимает свое место, помните, мы приводили в пример Пхишмадева, да, помните? Пхишмадев не занимает свое, то его место занимает ну, нечисть какая-то. Нечисть. Если праведник не занимает свое место, то его место будет обязательно занято, ну, не грешником, а даже грешник — это такое слово, знаете, грех — это просто ошибся. А тут надо другое слово, я даже не придумаю. Который знает, что ошибается, это ему нравится. Вот такой. И ему хочется занять такие ключевые места. И тогда все вокруг начинает рушиться. И вот такой пример, это в Ведах такой пример. Бхишмадев. Это называется, человек проявляет слабость сердца. Или, смотрите, какая великая душа, но здесь проявляется малодушие. Он из-за папы, папа там жениться хотел, помните, да? Папа захотел жениться, и он уступил трон. И смотрите, я напомню немножко эту историю. Он был просто заточен под это место, этот Бхишмадев. Это его чуть позже назвали так. И когда... И папа угораздил его влюбиться. А отец той женщины сказал: ну как же я тебя выдам? Я выдам дочь, но я хочу, чтобы ее дети правили над Хастинапуром. Он говорит: так не вопрос. Он говорит: так у тебя же сын есть, вот тот, Бхишмадев. Так он законный наследник, пускай он отречется. Какой-то дядька сказал, понимаете? Какой-то дядька, у него были корыстные такие какие-то цели. Просто он захотел как-то выделиться, чтобы его род как-то там прошел, да. А тут весь народ уже молился на этого Бхишмадева. Его сам Господь, он с Господом говорил. Он там дрался, его там сколько у него высоко. Он Господом был поставлен, народом был поставлен, его признали. Когда там была война, он там пару стрел пустил, и там армия целая отступила. Его сказали: да, ты, конечно. И какой-то дядька сказал это, говорит: ну ладно, пускай вот то, что родится от этой женщины, тут и будет там сидеть. А я вот такой. И мы говорим: о, какое смирение. Это не смирение. Это не смирение. Это вот, это то, что компромисс и вашим, и нашим. В результате страдал всю жизнь. В Библии, кстати, есть тоже такая интересная, это был Гедеон. Он в одно время был молодец тоже, как тот Бхишмадев. Гедеон. Он пошел, его Господь избрал. Они там победили всех. И весь народ сказал: все, будь царем. Он говорит: не буду я царем. Чего я буду царем? Вы мне немножко дайте золото. Вот. И пускай Бог над вами будет царем. Вот. И страна погрузилась в язычество, в разврат. Вот. Он просто отошел. И все говорят: о, Гедеон, какое смирение, его царем, он отказался от царства, какой он садху. Нет, это твое место, твое место, твое место. Тема сегодняшняя: что тебе приготовил Господь в этом мире? Он тебе приготовил твое место. Это место, которое тебя и обезопасит, и прославит, и в конце концов оно явится трамплином или катапультой в духовный мир. С другого места ты... Ну, сложно будет. Очень сложно. За кого-то надо цепляться, а это твое место. Это ты и Господа там прославишь, и все. Потому что твое место, никто, это никем не занятое место. Там написана твоя фамилия уже. Если ты ее к сроку не занимаешь, кто-то лезет, какая-то нечисть туда лезет и все портит. И никто меня не заменит. И вот этот Гедеон, вот он не стал править, и у него было 70 детей, то есть парень постарался. И один был только незаконно рожденный. И вот этот незаконно рожденный убил всех 70 наследников, возглавил, и вообще Израиль погрузился в хаос полный. Мы говорим: почему у нас в жизни хаос, да? Почему в жизни бардак? Почему? Потому что не на своем месте. Мы думаем, что если я тому улыбнулся, там я уголок сгладил, там я вот это все семя поладил, будет порядок? Нет, порядок будет тогда, когда все будет расставлено на своих местах. Порядок, ну, само слово, что обозначает? На столе порядок, когда вот все ровненько вот лежит, вот так вот, порядок, да? Все по мастям разложено, не перемешано. Если я буду на своем месте, предназначенном мне, вот тогда и будет порядок. А если я и не буду на своем месте, порядка никогда не будет. Я изо всех сил выбьюсь, но порядка не будет. И это место мне приготовили уже. И порядок в жизни очень легко достигается. Просто займи свое место. Мы не на своем месте. Это, знаете, ну, такое сравнение. Вот я помню, когда-то маленький был, будильник разбирал, там шестеренок всяких много, да? Они так цепляются друг за друга. Вот представьте, вырвать какую-то шестеренку с середины и поставить приблизительно такую, приблизительно. Что произойдет? Она будет стачиваться, она, ну, почти подходит, но не подходит, и будет грызть, который рядом. Ну и как-то будет работать, часы точно не пойдут. Вернее, они пойдут, но как пойдут? Будут спешить или отставать, но правильно время не покажут, потому что, ну, ну не подогнано там. Вот. Мы примерно так и живем. Мы примерно подходим под свое предназначение, ну у нас это получается. Это значит, мы это делаем без таланта. Ну как-то делаем, на троечку. Вот. Из-за этого грызня вокруг. Из-за этого нам надо будет нам надо будет доказывать, что я прав, это мое законное место. Вот. Есть другая категория. Вот, а теперь представьте, эта шестеренка в середине, ну как-то она меньше стала, да, и она не касается там ни справа, ни слева. Ну, не в зацеплении. Это, знаете, люди, которые заняли какую-то ключевую позицию. Я не говорю о бомжах, которые ну, ни с кем не контактируют. Но вообще-то нет человека, чтобы вообще ни с кем не контактировать. Но есть такие люди сами по себе. Вот он вроде занимает какой-то пост, но он что есть, что нету. Просто дырку заткнули в штатном расписании, и все. От него толку нету. Это человек, у которого ну, нет личностных отношений, и вообще ему на работу наплевать, у него отношений с работой нет, он просто сам для себя. Ну что-то делать, еле шевелиться, да? И будут часы, будет дело идти с таким человеком? Нет. Есть, которые больше, да? Они просто заклинивают. И вот когда бывает, почему вот так получается? Кто-то вовремя не занял свое место. И вот туда кто-то приблизительно подошел, кто-то лишь бы просто вот так вот, ну, поблато его туда поставили, назначили. Если человек сам не занимает это место, туда кого-то назначают. Назначают кого? Своих, чтобы рука руку моет и все, да, своих, да. Потому что со своими можно вот это, потому что это же мир компромисса. Вот, и вдруг появляется какой-то, и потом все видят, эта система не очень работает, появляется человек, который вот, все видят, вот это его место, и тогда вот этот, который шестеренкой никого не касалась, да, она только разбухает вот так вот, клинит всю работу, и говорит, не уйду. Вот. То есть смотрите, четыре типа и только одна. Вот. Можно только подходить. Хорошо. Есть которые так. Вот это рабство, вот это бардак. А вот эти три, это уже вот эти два, которые никого не касаются и которые клинят работу. Ну, они со злости просто стопорят всю работу. Говорят, это вот они. Тут мутят, поэтому работа стала. Они уже откровенные вредители. Почему? Просто. Я не занял свое место. Чтобы занять свое место, вот занять свое место не получится без борьбы, без войны и без этого. Ну, мирным путем оно не занимается. Почему? Потому что мы должны помнить, это мир компромисса. Мир компромисса. Вот если представить. Знаете, в школе раньше были такие контурные карты, помните, да? Я не знаю, сейчас они есть, там такие, и вот их надо разукрашивать, там широка страна родная, там как это, да, вот разукрашивать. И вот если сейчас взять вот карту Запорожья или карту Украины и посмотреть вот там, где такие горячие точки, то есть где идет дело, где идет какой-то бизнес, или где идет какая-то проповедь, или где-то вообще что-то такое шевелится. А есть, где наоборот все так схлопывается, а есть, где вот это, то мы, если туда приедем на место, мы обязательно, вот где все шевелится, мы найдем человека, у которого нет компромисса. Человек без компромисса. Вот там поэтому все идет, потому что Господь с ним. Потому что Господь никогда с князем мира сего в переговоры не вступает. А компромисс это то и оно и есть. И он двигается только там, и вообще все, что-то двигается там, где отвергается компромисс. Для этого надо силы. Для этого надо силы, для этого надо созреть изнутри, чтобы внутри пожар был, полыхало, чтобы я был уверен, чтобы я уже с Богом уже был, чтобы я заручился поддержкой Его, Господа, чтобы меня вот это все как-то достало, чтобы это тоже было моим желанием. А там, где вот это упадок, там, где упадок, там тоже активное движение, но только движение деградации. Там виноводочная промышленность, там все вот это такие, то есть все, ну, так потихонечку превращаются в таких, ну, баранов, не принимающих решения. Не принимающих решения. То есть у каждого при рождении уже как бы висит вот этот подарок, приготовленное место. Господь приготовил каждому на земле его место. И вот здесь все в порядке. Ну, раз он приготовил, надо, это подарок. Ну, надо как минимум, чтобы мне вручили подарок, надо подойти к дарующему, да, то есть с Господом как-то там ля-ля-ля-ля поговорить, да. Вот. А в мирное время он не появляется. И ключ какой? Просто говорите правду. Просто говорите правду. Сразу будет друзья, враги, мир колется. Но это будут настоящие друзья и враги. Если у меня все толерантно и все без войны, и все хорошо, у меня нет ни друзей, ни врагов. Как бы я ни считал, может я запишу их в книжечку даже себе, они не являются ни друзьями, ни врагами. Почему? Они не знают моей позиции. Как правильно говорил этот Кришнамурти, да? Как мы Бога можем знать, если мы с Ним никак не пообщались? Если мы вот так вот представим эту карту, ее, кстати, можно нарисовать. Просто, ну, никто этим не занимается, ну, некуда нам рисовать. Ну, представить, как на самом деле обстоят дела. Очень много мест незанятых, пустых. Везде есть место, где написано моя фамилия там. Я могу ее занять, это место. Как только я начинаю ее занимать, кто-то, какие-то будут одобрения, кто-то будет недоволен. И вот эта свобода воли и инициативу надо проявлять не только. Когда я занимаю этого места, это уже свободно. Это я уже так говорю, и все говорят, ну так и надо. А вот пока я иду к своему месту, иду. Вот инициатива должна проявляться. Вот это риск. Почему? Потому что Бог по-другому не подходит человеку. Это называется предание, шаранагати на санскрите. Предание. По-другому оно не получается. Вот секрет порядка. Космос, порядок, да? Слышали? С греческого. Косметика на лице. Порядок на лице. Вот. Если чтобы у нас был в жизни порядок, просто простой порядок, да. То есть получается, мы должны, ну, веды говорят, мы должны вылезти из гуны невежества, через гуну страсти. Все понимают, о чем я говорю, да? Что такое, да? Кто не понимает, поднимите, чтобы я в курсе был. Что такое гуны, знаете, да? Все знают. И гуна благости. И гуна благости или добродетель, она является трамплином в ниргуну или ну, к пониманию божественного вообще. Вот эти три гуны, они материальные. Но третья, вот эта гуна добродетели, это есть порядок. Это когда просто все на своем месте. И там самый экономичный режим жизни и вагон времени. и правильные, и со стороны можно посмотреть, человек практически так, только плечиком пошевелил, и там все-все-все уже порешалось. Только по телефону позвонил, уже все-все порешалось. Почему? Потому что там сложилась какая-то система. Он просто на своей, он находится в этой системе. Причем не в системе социальной, какой-то коррумпированной системе, а в системе божественной, для которой Господь приготовил. И там все гораздо быстрее и 100% все получается. Экономично. И человеку вроде времени нет, но стох успевает много. Ему хочется. И надо же помнить, как мне один человек говорит, ну вот кто я? Вот какое мое предназначение? Как же он сказал? Как вот его найти? Вот я хочу найти такое место, как же он выразился, чтобы меня перло. Я говорю, дорогой, ты ничего не понял. Это место не для ублажения плоти, а это место для эффективного использования вот твоей жизни. И оно тебе понравится. Это там даже ты неудобства какие-то можешь испытывать, но удовлетворен ты там будешь точно. Вот. И ты никогда не захочешь возвращаться в те места, от которых тебе там это прет. Вот эти чувственные вот эти. Нет. Ты туда не захочешь возвращаться просто. Ты, это как небо и земля. Там интересней. Там красивее. Там правильно. Там врать не надо. Вы знаете, что такое, когда лгать не нужно? Это какое наслаждение? Мы ищем наслаждение, когда просто не надо лгать. Это практически, я хожу как бессмертный, ничего не боюсь. Я бессмертие уже ощущаю здесь. А когда мы лжем, значит, я смерть. Смерть. Пес смердящий, как в одном фильме было. Потому что я лгу. Кто тебя заставляет лгать? Не на своем я месте. И вроде замкнутый круг. Встал на свое место, лгать не надо. Не на своем месте, придется лгать, иначе прибьют. Очень многие уже как бы получили внутри вот эту задачу, они уже даже подозревают и знают, что им надо делать. У них есть мечта какая-то, но они боятся это высказать, боятся высказать эту истину, в которую Господь в них вложил. Они могут вклад сделать в общество. Как-то двинуть в общество в этом отношении. Потому что реакция может быть даже и смертельной. Даже и смертельной. Есть такие, которые только после жизни получают признание. Есть такие, только после жизни вот это реализуется их дело. Очень много. Но кто-то к нам хочет зайти, да? Там кто-то, может, заперли дверь?
Да нет, только что же пришли.
Да. Ну, смотрите. Я много знаю людей, которые примерно рассуждают так. Лучше я проживу очень короткую жизнь, но в правде, в счастье, чем всю жизнь буду лгать и бояться. И какими-то юридическими способами продлевать свое вот это вот совершенно никчемное существование. Потому что будет это длинная жизнь, но эта жизнь это не будет, в общем-то. Все забудут. И мне ничего толку. А те, которые вот так вот заявили, мы и даже умерли, их имена до сих пор. Джордано Бруно там сказал, что вот астрономия вот такая, а не такая. Сожгли. Но мы его помним. И потом уже все так хорошо. Да. Или там, смотрите, Высоцкий, да, Высоцкий. Он такой взял и нагло всем рассказал, что на самом деле в Советском Союзе не все гладко, а вот так вот есть, и вот так вот бывает. И все слушали, и вроде песни какие-то полууголовные, ну что они это привлекали? Это уж правда. Потому что правда. А потом после него столько этих бардов появилось, как собак нерезанных, и еще. И может песня даже лучше, но он, потому что разрешено, а он вот первый вот рискнул, пошел, и поэтому Высоцкий это Высоцкий. И дар у него неизмеримо более высокий. И потому что Господь был в центре. И пускай он там наркоман, пускай он то, но вот он не боялся жить.
разница между правдой и ложью. Такая песня, просто когда слушаешь.
Да. Его песни пророческие, да. На самом деле это ложь. Вот такие слова, смотрите. Что мешает человеку занять свое место? Причин много. Сейчас можно перечислять. Но есть самая главная причина – компромисс. Это единственная главная причина – компромисс. Когда просто надо сказать «вот так и все». И вот этот компромисс – это тайное оружие дьявола, тайное, которое переоделось вроде бы в что-то божественное. И вот как в песне Высоцкого, спасибо, что напомнили, там, помните те темы, да? Правда в красивых одеждах ходила. В каких она одеждах красивых ходила? Одежда называлась «Этикет», «Гармония». Это одежда, это правда ходила в таких одеждах когда-то. Когда-то. «Этикет», «Гармония», что еще там? «Сострадание». Теперь ложь напялила на себе все эти одежды. Ложь – компромисс. Компромисс может называть себя состраданием. Да его надо это к стенке и вообще на пожизненное дать. Ой, давайте дадим ему второй шанс. Сострадание. Все. Это все. Эта вся плесень процветает дальше. Или да надо сказать ему в лицо. Ой, да у него это же, может, у него тонкая психика. Давайте по этикету. Вот. Ложь одела на себя вот эти одежды. А правда просто голая. Просто голая и некрасивая бывает. Да? И мы помним, как поступали садху, святые люди, когда дело касалось разоблачения лжи. Как Николай Угодник устроил мордобой на Первом Вселенском соборе, когда все на него зациклили, сказали, тише, тише, у нас этикет. Он просто пошел и дал по лицу, и закувыркался с кафедры, то это архиепископ. И за это он стал Николаем Угодником, а не за чудеса, которые он совершил ранее. Как Прабхупада бескомпромиссно, бескомпромиссно. Когда ему начинали, он пришел, и он же как проводил идею, вот эту идею вайшнавизма, что там Кришна, все такое, он сразу попал как бы в лапы, в нежные лапы этих имперсоналистов, буддистов, и они его уговаривали, давай, давай, он говорит, не-не-не-не-не, нет. И он ругался с ними, и ругался до конца, и поэтому... Когда вот каждому святому есть специальная молитва, есть молитва Шрилы Прабхупаде. И его в эту молитву входят слова, что он там такой воин, и он борется против идеи пустоты. Вот этой вот. Ну, против. Что сначала Господь, а потом вот это все. Или взять Бхактисиддханта Сарасвати, духовный учитель его. Вообще всех, в любой традиции взять. Почему они застряли, всколыхнули и как-то все это продолжили. Отсутствие компромисса. Только добавить компромисс, все это рушится. Все это рушится, замулячится и все. Стоит эта бочка дегтя, да, бочка, то есть бочка меда, да, портится бочкой, то есть фу. Ну понятно, вы поняли, как я сказал, да? Ложкой дегтя, да.
Вот вы говорили, что правда, ну, она как бы не должна быть, волны не должна быть, обидная, она должна быть, ну, то есть надо чувствовать, что воспринимает человек, как он понимает, и так далее, и что отношения должны.
Правильно. Значит, когда я бескомпромиссно действую, когда я занимаю на свои идеи, вы можете проявлять компромисс где угодно. Но не там, где ваша конкретная жизнь, ваша конкретная задача от Бога, если вы видите, кроме меня это никто не сделает. При этом все неудобства должны ложиться на меня, а не на, вот, на кого-то. Да. Компромисс заключается не в том, что я всех построил там, что вот так вот правильно, так неправильно. Не, не в этом. Но иногда... Как вот те шестеренки я рассказывал, да? Шестеренка, которая заклинила или которая просто ничего не делает. То есть дело там уже встало. Часы встали, дело встало. Вот против них, там бескомпромиссно, их надо просто удалять с механизма, потому что они остановили процесс. С ними без компромиссов надо. Это всегда ответственность стоит и на меня, спускает всех собак после этого. Говорит, ты чего? Ты сразу мне будет тыкать в глаза этикетом, духовностью, что мы такие бедные, мы такие несчастные. Вот. Ну, значит так. Не подумайте, сейчас я скажу. Я понял, что вы хотите спросить, и поэтому хочу заранее ответить. То, что я говорю, мое место, то, что Господь приготовил мне, оно с Богом как-то и связано. Оно не связано с моей просто работой, хотя с Богом все может быть связано, но это обязательно с Богом связано. Это не связано с моим личным комфортом. Мое место не связано с моим личным телесным комфортом. Вот когда человек попадает на то место, там комфорта не будет. Но если он болел раньше в комфортной ситуации, там он выздоравливает сразу. Там он в другом режиме просто живет. Там ему некомфортно, но там ему ничего не мешает, потому что его Господь обеспечивает. Он говорит, о, пришел, ты тут хозяин, тут для тебя уже все есть. Здоровье в том числе, да, силы, влияние, власть. Вот такое. Ведь смотрите, желание солгать или что-то не договорить, оно всегда, вот надо просто спросить самого себя, оно чем мотивируется, моей личной безопасностью, сохранением отношений там и так далее. Или просто я жалею там кого-то. Если моя безопасность тут никак не замешана, тогда можно солгать. Тогда это не ложь. Тогда это не связано с моим предназначением, с моим там призванием, с моим местом. Не связано. С моим местом связано вот это вот. Потому что это место небезопасное, это там на грани, там я не на своих вообще ресурсах живу. Это Божий подарок. Мы всю жизнь хотим слепить себе место самостоятельно, свое гнездо, как грачи какие-то там на дереве. Лепим. Оно уже сделано. Но оно вместе с Богом, а там, где Господь, я уже опять повторяюсь, там не мирно. Потому что Господь, он антипод буквально этому миру. Мир лжив. Весь мир связан с нашей безопасностью, но это животные. Знаете, животных легко, это удел животных. Знаете, по закону кармы, как гласит, какие правила этой компьютерной игры, которая называется этот мир? Животные, вот она белка. Если она исправно носит орешки, зимой не замерзла, хвостом пушистым прикрылась, ее никто не отстрелил на шубку, следующую жизнь она будет уже не белкой, а более высокоорганизованным разумным существом. Если ее прибили или съели, она снова рождается белкой. Если она умирает своей смертью, она идет дальше. И пока до человека не дойдет. Чувство самосохранения является главным и определяет вот этот набор очков. У человека нет. У человека наоборот. У человека чувство самосохранения возвращает его в это животное состояние. То, что для человека он наоборот действует, не как животное. Вот. И поэтому вот было животное, вот я воплотился уже вот в таком виде. И мне, конечно, непривычно. Я действую по старому стереотипу, и весь мир говорит, весь мир так живет, но человек-то живет-то по-другому. Вот. И откуда я могу это узнать? От священных писаний могу узнать, от людей, которые уже живут по-другому. Это люди сразу очень привлекательные. Они привлекательны, потому что они, знаете, очень плохой человек и очень хороший человек, они обращают на себя внимание. А средний такой человек, он никак не цепляет, да? Он вообще не оказывает воздействия на мир. Средний человек. И нам говорят, вот будьте такими средними, такими толерантными, такими по этикету, такими сострадательными, люблю вот всех. Вот люблю всех, завис я в таком состоянии, и все. Это, знаете, что обеспечит безопасность? То есть не будь ты там ни злым, ни добрым, а таким вот отреченным. И мир у тебя в душе, слова-то какие хорошие. Не будь ты горячим, холодным, будь ты теплым. Знаете, что такое теплое? Это температура окружающей среды, это труп. Это не живой человек. Живое существо, оно, у нее температура тела всегда отличается от температуры окружающей среды. На дворе 40 градусов, жара, а у меня все равно 37. Я вот потею, но 37. А вот если бы я помер, у меня бы тоже было 40. Понимаете? Или на мороз выхожу, у меня все равно 37. У меня есть свое мнение насчет температуры. Я могу, я понял, я могу вмешиваться во все эти процессы, но они пойдут тогда эффективно, когда это не касается моей безопасности. Когда я уже в безопасности, а я хочу это сделать для других, улучшить. А если... Нет. Я сначала должен выйти за пределы опасности, а тогда... То есть мне должно быть все равно. Потому что когда я что-то там... Потому что я когда там что-то делаю... Всем сразу видно, ты же для себя стараешься. Ты же эгоист, для себя стараешься. А когда я уже, будет у нас хорошо или нехорошо, мне все равно будет хорошо. И это делаю. О, к такому человеку интересно, да? А что это он? Это вообще необычно. Человеку это не надо, он уже в порядке, а он этим занимается.
Ну так вы же сказали, правду можно говорить только тогда, когда касается моей личной безопасности.
Не-не-не, я не сказал про... Немножко это... Я сказал, правду надо, надо говорить, если дело касается моего места. Не безопасности, а места. Причем безопасность?
Ну, так сказали. Угу. А мое место может быть небезопасным.
Нет, мое место самое безопасное, что есть. Но путь к нему... Путь к нему некомфортен. Пробираться придется туда. Да.
Если бы еще знать это место. Вот я страдаю из-за этого. Я не знаю, как туда добраться до этого места. И как его найти, как его определить.
Тогда еще раз, я уже это сказал, как его. Его не надо определять. Путь к нему какой, смотрите. Мы его не видим, потому что пелена, занавес иллюзии, да? Ложь. Нас все время сбивает с курса. Нет, мы говорят, вот там хорошо, и немножко сбивает с курса. Поэтому, когда человек начинает говорить правду, правда, она растворяет ложь. И начинается война, взрывается, занавес рвется, и я вижу, что там за нарисованным очагом. А там, оказывается, дверца, и ключик мне дадут этот. Вот. Но надо говорить это, вот, правду. А правду говорить небезопасно. Помните, когда-то целое занятие было, что вот акт правды я говорил, да? Когда я попробовал просто неделю говорить правду, с меня живого места не осталось. Я потерял все, помните, да? Но потом мой рейтинг сразу возрос. То есть этот придет, обдерут сначала. И потом все зауважали, все вернулись, и все плохое прошло, и очень много хорошего пришло. Но процесс ложь, почему? Потому что мы сами во лжи.
Каждый набирает свою команду. Говорят, ему арбитра между двумя друзьями. Приобретешь врага. Будь арбитром между двумя врагами. Приобретешь друга.
Ну, это по жизни.
Если я что-то такое сделаю, сторонники появятся сразу. Сторонники сразу появятся. Их даже не надо специально искать, не надо специально набирать команду. Сразу все появится. И этим процессом, настоящим процессом, настоящими друзьями, настоящими врагами, вообще всем настоящим занимается Господь. То, что мы занимаемся с помощью компромисса, оно не настоящее, оно далеко не пойдет. Оно в рамках иллюзии нас утешит, вроде, ну, дырку заткнули в своей жизни, вроде нормально. А потом оно нас не насыщает, толку нету. Господь все делает настоящее. Говорят, как еще говорят, абсолютная истина, абсолютная реальность. А это все не очень реально. Итак, первый шаг к наведению порядка в мире – это просто занять свое место. Занять свое место без боя не получится. Что для этого надо? Воевать специально не надо, просто начать говорить правду. Говорить правду начать надо с чего? Не надо говорить ложь. Не надо говорить, что я такой, я это, там имидж вот этот свой. Вот, да. Это сразу будет иметь эффект. Если мы посмотрим фильмы всякие, хоть совдеповские, хоть современные, но мы видим, вот даже по фильмам, и вот режиссеры не понимают. Симпатию вызывают люди или артисты, или те роли, которые... которые ну, не представляют, не корчат из себя того, чего нету. Вот, да? Вот он такой, он и такой, да. Вот он даже такой слабый, но вот честный, и как-то вот. А вот лицемеры, да, на экране. О-о-о. Потому что смотрите, вот я же говорил, что если я в компромиссе, то я теплый. Я не горячий, не холодный, я вот теплый, я вот всем. И знаете, что такое компромисс? Вот это, я либо труп, либо рептилия. Есть живые, да, но рептилии. Лягушки вот всякие там, да? Рептилии – это лицемеры. Так вот, Господь может поднять меня из мертвого совершенно состояния, силен это сделать. Но если я лицемер, он ко мне даже не прикоснется. И вся культура, в том числе религиозная культура, целый пласт ее говорит, вот будьте вот такими рептилиями. И это выдается за духовность, за толерантность, за все, что хочешь. Но это, то есть компромисс это даже не грех. Грех это просто ошибка. Компромисс это способ не получить вот этот Божий дар. Способ его проигнорировать, способ просто потерять время. Мое место, оно в принципе меняется. Это не значит, вот я вот там техник-механик какой-то там. Нет, мое место это... Я какое-то время чем-то вот занимался, был счастлив, но потом приходит время, и мне надо принять решение что-то изменить. А я по инерции, потому что ж получалось, да, по инерции продолжаю это делать. А оно уже не работает, уже удовлетворение не приносит ни мне, ни окружающим, я уже обрываюсь на других с досады. А по инерции просто продолжаю это делать. Вот это компромисс. Потому что, ну как же я порву сейчас вот эти все связи, сейчас уволюсь, туда перейду, как это? Где гарантии? Рисковать надо. А поэтому давайте компромисс, давайте созвонимся. Все, я теряю время. Я упустил. Или наоборот, надо... То есть это бескомпромиссно, это когда-то что-то оборвать и перейти и сделать шаг, потому что периодически это жизнь случается, это нормально. От чего-то отказаться, что-то перестать делать. Или что-то начать делать. Что-то начать делать, не дожидаясь одобрения сверху и снизу. Одобрение сверху и снизу. Целая тема была в прошлый раз, это я в храме эту лекцию читал. Вот. Все люди, которые чего-то стоят, они никогда не ожидали одобрения сверху и снизу. Вот. Ни Иисус не ожидал одобрения, да? Ни сверху, ни от первосвященников, ни от народа особенно. Да? А от народа, значит, все его понесли, там понесли. Нет, а его предали Иисуса. Все. 70 человек готовых, которые изгоняли уже бесов, 70 апостолов его, ушли от него. Знаете, по какой причине? От Христа. Потому что везде были официальные храмы, а у Христа не было никаких храмов. Там-то все расписано, у них там все по этикету, а Христос какой-то ходит там по полям, по селам, ну чудеса делает. А вот не записано нигде. И ушли туда. И 12 штук апостолов осталось, и они все равно предали его. Потом пока распяли, потом когда явилось, они, о, да. А те 70 так ушли. А от Шрила Прабхупады, он тоже как Иисус ходил, Шрила Прабхупада, вот этот вот, по всему миру. И от него, и уже получилось около сотни махараджей. Сотня. И от него они ушли. Почему? Потому что официально еще не признали. А вот там уже признали, там уже написали, что ты в царство духовное попадешь. А у Прабхупады еще бланков не было, понимаете? Это снизу называется.
Надо же посмотреть на параграф, есть или нету. Вот эти 70, наверное, же посмотрели, может, не написано было или как?
Когда происходит сам процесс, все будут кричать, да нет у тебя никакой парампоры. Ты заблуждаешься, и это апасампрадай, то есть ложное какое-то ответвление. Потому что правда от лжи отличается тем, что она сразу просыпается человек, либо люто ненавидит тебя, либо начинает любить. А вот эта толерантность, просто такие проповеди, они просто засыпают человек, да и все. Это симптом. Мы тут должны уснуть, стать тепленькими, правильными. А религия, она неправильная, жизнь, она неправильная. Жизнь, она вопреки, а не потому, что мы об этом говорим. По сердцу, по душе, по совести, да, по совести. И у нас есть этот орган, который откликается на правду. Называется душа. И когда вот это попадает в нас, мы сразу раз, ух ты! И сразу это становится настолько интересным, интереснее вот того всего комфорта. И мы сразу начинаем идти. Вот. Мы продолжим, а то сейчас у нас надо сделать перерыв, а то вот. Запомним, на чем мы остановились, да?